Радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня, это уже стало традицией, в последнем в этом году выпуске программы «Час прессы» из Петербурга мы подведем политические итоги уходящего года. Обсудим появившиеся в средствах массовой информации комментарии политиков и политологов последнего выступления сразу на трех телеканалах Дмитрия Медведева. Поговорим о том, с какими настроениями россияне провожают 2009 год и с какими надеждами встречают год 2010. Уходящего года, а также многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин. Здравствуйте, Антон.
Добрый день.
И лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Антон, Максим, давайте вкратце обсудим отсюда из Петербурга выступление Дмитрия Медведева по трем российским телеканалам, в котором он подводил итоги уходящего года. Эта тема на волнах «Радио Свобода» уже широко обсуждали мои коллеги, эту тему Елена Рыковцева и Владимир Кара-Мурза, поэтому предлагаю остановиться на некоторых всего лишь заявлениях, конкретно лишь на двух заявлениях президента. И вот информагентство «Инфокс», так же, как и другие средства массовой информации, обращает внимание на следующие, конечно, два вопроса и два ответа журналистов и президента. Первое – это по поводу басманного правосудия. Да, Дмитрий Анатольевич, вам знакомо понятие «басманное правосудие»? – спросил глава Первого канала Константин Эрнст, я цитирую. «Да, я его слышал», – последовал ответ. «Я не уверен, что он, термин, является точным или корректным, но если под басманным правосудием понимается принятие несправедливых решений любым судом в самых разных местах нашей страны, то есть так называемых неправосудных решений, как говорят юристы, то это зло, и с этим нужно бороться. Раньше из уст российских руководителей такие слова никогда не звучали. Термин «басманное правосудие» использовался только оппозицией и звучал исключительно в негосударственных средствах массовой информации. Более того, гендиректор фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напомнил, что этот термин появился после вполне конкретного известного уголовного дела, имеется в виду дело Михаила Ходорковского. Басманный суд Москвы. Виноградов полагает, что слова Медведева можно рассматривать как ответ на слова Владимира Путина, который в ходе недавней прямой линии с гражданами посвятил большое количество времени рассказу о преступлениях и убийствах сотрудников ЮКОСа. С этой точки зрения пассаж про басманное правосудие можно рассматривать как сенсацию, отметил политолог. Конец цитаты. Ну, что, Антон, вы скажете?
Ну, Дмитрий Анатольевич человек передовых взглядов, пользуется интернетом, и поскольку весь интернет забит этим термином, то, в общем, странно было бы, если что он его не слышал. Вот. Но, с другой стороны, он старательно обошел комментарий по этому вопросу, да, сказав, что там в целом судебная система несовершенна. Но это, в общем, полностью коррелируется с его высказываниями о том, что страна нуждается в модернизации, что у нас там и гражданское общество не развито, и выборы плохо проводят, и все. Он неоднократно говорил, поэтому, в общем, я не вижу здесь великой сенсации.
Отлично, да. Пожалуйста, Максим.
Ну, я тоже здесь не вижу великой сенсации. Это обычный такой эзопов язык, принятый нашими властями, тандемократии. Язык, значит, ну, можно назвать его еще язык билиберды, потому что, значит, он очень мало имеет отношения к действительности. Но я думаю, что ведь Дмитрий Анатольевич автор не только ответа, но он же автор вопроса. Понятно, что Эрнст не мог бы задать этот вопрос, если бы он не был согласован с президентом. Поэтому вопрос для нас с вами, а ответ для тех, кто посадил Дмитрия Анатольевича на это место. Вопрос на языке билиберды, значит, я вижу, я понимаю, не думайте, я не такой, как он. Ответ тому самому вот этому, которому он не такой, да? Мы с тобой одной крови, все в порядке, не переживай.
Хорошо, еще один у меня вопрос и ответ. Опять-таки, я цитирую по информационному агентству «Инфокс». Спросили президента еще об одной запрещенной теме. Эрнст задал вопрос о так называемой внесистемной оппозиции некоторых ее представителях Михаиле Касьянове и Гае Каспарове. Ответ. Вы знаете, так называемая внесистемная оппозиция, она потому и внесистемная, что она себя внутри политической системы не видит. Они сами выбрали такое место. Это их право. Я отношусь к этому с уважением, если при этом не происходит нарушение нашего законодательства, ответил президент. Они тоже, наверное, отражают чьи-то предпочтения. Правда, я иногда затрудняюсь ответить, чьи. Но это уже вопрос внутренней оценки. Не хотел бы никого обижать. Что же касается двух граждан, которых вы упомянули, это, в принципе, известные люди в стране. Один из них бывший председатель правительства, второй бывший очень известный шахматист, конец цитаты. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин отметил, что власть впервые заговорила о внесистемной оппозиции спокойно и предусмотрела для них право функционировать, если они не нарушают законодательство. Раньше их называли не то шакалами, не то экстремистами, напомнил Алексей Макаркин. Антон.
Ну, я хочу сказать, что на самом деле президент демонстрирует свою такую достаточно демократичность. Вот, и на самом деле никто, в общем, ни здесь, ни на Западе не понимает, насколько эта демократичность подлинная, или это всего лишь игра двух заранее договорившихся между собой актеров. Я думаю, что мы к этой истории еще вернемся в рамках нашей сегодняшней передачи и ее пообсуждаем. Поэтому я думаю, что вот ответ на этот вопрос нужно перенести на. Ответ на этот вопрос кроется в ответе на вопрос, это действительно всерьез, да, или это все-таки игра?
Максим.
Ну, я не буду повторять ответ на первый вопрос, все то же самое, но единственное, что хочу сказать, что, конечно, с Макаркиным соглашусь, впервые, так сказать, на таком уровне вообще прозвучали эти фамилии, а только единственное, что хочу сказать, ну, Дмитрий Анатольевич вряд ли слушает нашу программу, к сожалению, но я бы ему сказал, что бывают бывшие премьер-министры, и президенты тоже бывают бывшие, а вот бывших великих шахматистов не бывает.
Хорошо. Агентство News.ru.com приводит выдержку из «Коммерсанта». В пятницу стала известна реакция оппозиции на слова президента. Как заявил «Коммерсанту» лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов, в той политической системе, которую создал правящий тандем, для свободных людей нет места. Член бюро движения «Солидарность» Борис Немцов, в свою очередь, считает, что в России в отношении оппозиционных партий и движений созданы репрессивные законодательства, а зарегистрированными могут быть только лояльные Кремлю партии. Конец цитаты. Ну что, согласны с этим, Антон?
Ну, согласен, да, безусловно. Вопрос в том, а это соответствует воле Медведева, да, или это не соответствует воле Медведева. Я, на самом деле, не великий фанат нашего президента, но мне, тем не менее, кажется, что Медведев или уже дошел, или в обозримом будущем, у него осталось не так много времени, дойдет до понимания необходимости расхождения с Путиным, если Медведев видит себя как самостоятельную политическую силу. И в этом расхождении он может играть только на либеральном поле, потому что консервативное поле занято Путиным. Вот. И в этом смысле я думаю, что Медведев будет. Опять же, если он будет готов сражаться с Путиным, он будет сражаться под знаменем либерализма.
А вы что думаете, Максим?
Про лояльные Кремлю зарегистрированные партии? Ну, я лучше промолчу, иногда молчание красноречивее любых выступлений.
Да, хорошо. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Я хочу привести выдержки из статьи. Она опубликована на страницах интернет-издания «Газета.ру». России нужна демократизация, иначе есть риск конфронтации между властью и населением, говорится в проекте доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества в России, который сегодня будет оглашен в Государственной Думе. Распространенный в начале экономического кризиса среди части экспертов прогноз о том, что в условиях кризиса нас ожидает рост гражданской, в том числе протестной активности граждан, похоже, не оправдался, сделали вывод авторы этого доклада. По их мнению, граждане сосредоточились на решении проблем выживания. Однако, если государство не должен будет помогать гражданскому обществу, то при росте социальной активности граждан, особенно молодежи, с высокой вероятностью его развитие пойдет по конфронтационному сценарию, предупредили эксперты. Поддержка государства должна быть законодательной и финансовой, считают они. Для достижения идеального состояния гражданского общества, говорят авторы, необходимо предпринять действия по демократизации политической системы и либерализации политического процесса. Что касается дальнейшего усиления госконтроля, то он рассматривается как препятствие к развитию гражданского общества в России, заключили авторы. Конец цитаты. Вот очень интересно, общественная палата выступила с таким заявлением. Что вы можете сказать? Можно ли к этому серьезно относиться, Максим?
Ну, опять же, еще раз говорю, мы имеем дело с языком эзоповым, да, когда мы не можем точно судить, насколько слова будут соответствовать делам. Георгий Саттаров справедливо замечал, да, что у нас слова в одну сторону, а дела в другую. Я честно скажу, я скажу о своих ощущениях. Я всегда с радостью слушаю эти слова эмоционально. Да, потому что для меня это важно, я хотел бы, чтобы эти слова, за ними последовали дела. Увы, часто или почти всегда этого не происходит. Но, тем не менее, я хочу думать, что в общественной палате собрались люди, не только потому, что туда назначили, чтобы украшать, вот, значит, как них фиговый листок прикрывать срам этого режима, но и люди, которые действительно так думают и имеют смелость так сказать, пускай вот в таких осторожных выражениях и в общих словах. Еще раз говорю, я рад тому, что в общественной палате появился такой доклад, он будет озвучен. Но, еще раз говорю, это радость эмоционального свойства. Я хочу увидеть шаги. Я хочу сказать, что президент, он на то и президент, чтобы совершать какие-то поступки. А он не писатель, там, не журналист. Он же много чего написал. Да, хотелось бы увидеть поступки.
Антон, а для вас не было удивительным, что такой доклад вообще общественная палата подготовила?
Ну, он соответствует полностью духу нашей общественной палаты, которая призвана демонстрировать некую там свободомыслие. Да, я вот обратил внимание в цитате на то, что необходимо предпринять действия по демократизации общества. То есть я на самом деле грешным делом думаю, что процессы демократизации, они вот не в приказном порядке, да, вот не то, что там президент подписывает указ, завтра у нас наступает демократия, хоба там. Проснулись, развиваются на самом деле снизу, да. А если даже общественная палата это, в общем, не очень понимает и вот пишет, что там давайте там делаем действие. Это первый момент. Второй момент. Эксперты, на которых ссылались, которые думали о том, что в связи с кризисом у нас будет рост гражданского общества. Это вот какой-то такой дремучий марксизм совершеннейший о том, что вот экономика – это базис, да, значит, вот если проблема в экономике, значит, начинается рост гражданского общества. А на самом деле я не знаю ни одного примера, когда гражданское общество начало развиваться из-за кризиса в экономике. Из-за кризиса в экономике может только бунт произойти.
Нет, но они говорили как раз о росте протестных настроений, на самом деле. То есть большинство...
Протестное настроение – да. Развитие гражданского общества из-за кризиса в экономике, ухудшения материального положения людей не будет никогда.
Я бы хотел здесь вот с Антоном не согласиться. Я-то думаю, что, конечно, роль государства и так называемые реформы сверху – это один из путей демократизации общества. Возвращаясь к вопросу, который был задан Дмитрием Анатольевичем Медведевым самому себе, да, по поводу несистемной оппозиции. Он сказал, они выбрали это место, ничего подобного. Их поставили на это место. Вот роль государства могла бы заключаться в том, вы допустите Касьянова там, и Солидарность, допустим, чтобы они зарегистрировались, чтобы они участвовали в выборах, и чтобы люди оценили, да, не фальсифицируйте голосование, чтобы люди оценили их место. Да, Дмитрий Анатольевич не будет в эфире трех каналов рассуждать, какое их место, не знаю, я думаю. Ты не думай, ты разреши людям, так же, как и там, самому себе, участвовать в легальном политическом пространстве. Поэтому, конечно, роль государства... Здесь важна. Я бы, честно скажу, я вам скажу, что я предпочел бы вот движение сверху, потому что движение снизу всегда может закончиться не реформами, а бунтом тем самым, о котором Антон говорил. Поэтому, конечно, роль государства, я вот здесь не согласился бы, она, конечно, должна присутствовать.
Ну, я позволю себе это немножко прокомментировать. Там завтра президент сдает указ. Выборы у нас честные. И, допустим, лично президент, лично премьер-министр и лично там весь аппарат администрации президента не предпринимает ровно никаких шагов по, значит, фальсификации выборов. Более того, приказывает губернаторам таких шагов не предпринимать. Но все равно там на уровне горосбиркомов, там местных избиркомов, ТИКов, там чего угодно, на уровне партий, все равно, там, в смысле правящих партий, да, все равно механизмы фальсификации выборов, они будут происходить, и остановить их указом сверху невозможно. Нужно полностью вот взять, поменять систему, да, и мозги людей поменять, как в свое время говорил Владимир Владимирович. Да. Вот, тогда, да.
Ну, вот политологи, коли мы о них заговорили, газета «Время новостей», она публикует некоторые итоги, те, которые подводят не президент, а политологи, да, в России. Я хочу повести некоторые выдержки. Вот независимый политолог Дмитрий Орешкин заявляет: первый итог – долгосрочные последствия экономического кризиса. Понятно, что снижается общий уровень доходов населения, одновременно снижается и риторический пафос политических лидеров, которые говорят не про подъем с колена, а о том, как выходить из общей сложной ситуации. Второе, фактором общественного мнения стало осознание серьезной роли фальсификации в результате выборов. Раньше этого осознания не было, впрочем, раньше и фальсификации не носили столь массовый характер. Третье, это дальнейшее расхождение системы ценностей президента и премьера. И четвертое, это первые признаки реальной неэффективности модели управления, которая называется вертикалью. Конец цитаты. Ну что, вы согласны с такой оценкой, Максим?
Во многом согласен. Действительно, я думаю, что Орешкин прав в своих оценках. Поэтому, значит, я это все тоже увидел. Но могу сказать, что, конечно, есть и не только вот такие пессимистические прогнозы. Дмитрий Орешкин упомянул о том, что перестали говорить о том, что России пора встать с колен, это, значит, это такой штамп. Это вот, честно, больше согласен в этом смысле с моим товарищем Алексеем Девоченко, который на одном из мероприятий сказал, что России вообще неплохо бы и встать на колени. Иногда это полезно. Например, по поводу сталинизма, большевизма, многих других дел. Но, естественно, я согласен, что все эти вещи находятся на периферии сознания большинства граждан, потому что кризис действительно заставляет их думать о другом. Но это не помешало, допустим, в Петербурге, как мне представляется, этому году стать годом серьезных прорывов в сфере гражданской активности. Ну, мы, наверное, отдельно поговорим по поводу автоцентра, но это, мне кажется, важный итог года, и он позитивный. Так что я... Эти вот общественные тренды, как принято говорить, они не так однозначны.
А вы, Антон?
Ну, вот из того, что перечислялось, я бы не согласился с тезисом о том, что фальсификация выборов стала фактором общественного мнения, в общем... Всегда об этом знали, всегда об этом все знали, всегда это никого не интересовало.
Ну, знаете, нет, по-моему, судя по всему, есть предположение, сейчас некоторые политологи их высказывают, о том, что практически вот на следующих выборах уже люди вообще почти не будут ходить, потому что уже нету
смысла.
Смысла.
Кстати, президент об этом тоже сказал. Вопрос был и про как, неполадки или что-то такое, да, там типа там, неполадки на выборах, это тоже звучало. Нет, я тут думаю, что здесь есть некий процесс, который уже затрагивает тех, кого не должен был затрагивать. Потому что раньше это касалось, ну, вот, допустим, яблоко это касалось всегда и давно, для нас действительно ничего нового нету, мы как бы привыкли. Либо фальсифицируют для нас. Но теперь это стало касаться там «Справедливой России», ЛДПР. То есть это соцсоревнование, кто больше даст стране угля, как раньше, а сейчас голосов за «Единую Россию», идет на самом низовом уровне. То, о чем он говорил, что нельзя дать эту команду сверху, не фальсифицируйте. Они все равно соревнуются. Уже не знают, что из-за фальсификации не посадят, а повысят. Да, поэтому теперь это снежный ком, он уже всех закатывает. И уже левая нога понимает, что ее просто ампутируют так просто, техническим образом, да. И они тоже уже, вот Миронов дает интервью «Новой газете», значит, уже высказывает про фальсификацию, Жириновский, позволяете, что-то такое, да.
Да и самой «Единой России» на местах там
тоже. Поэтому, конечно, идут, конечно. Этот процесс, я соглашусь здесь и с Орешкиным, и с вами, Виктор, что, конечно, действительно, это может привести к тому, и приведет, скорее всего, к тому, что люди просто перестанут ходить на выборы. Это проблема, кстати... всех общественных сил. В том числе, кстати, это проблема и партии «Яблоко». Мы после каждых выборов справедливо говорим, что выборы фальсифицированы, тем самым подавая сигнал людям, ну, условно говоря, там, нашим потенциальным сторонникам, что, а что, не надо ходить тогда. А после этого опять их призываем на выборы. Здесь это сложный вопрос, на самом деле, очень. Я вот вижу эту проблему. Ну, как бы нельзя не говорить правду о фальсификации, но как при этом внятно и понятно объяснить людям, что их неприход на выборы – это тоже фактор фальсификации. Ты не пришел, ну, вот он, твой бюллетень, никуда не делся, не волнуйся. Он будет только... Ты проголосовал. За тебя проголосовали, но за другую партию.
Вот еще одно мнение, еще одни итоги года. Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», он заявляет на страницах газеты «Время новостей»: «Мне кажется, что год был чрезвычайно политически ярким в части фантастических противоречий между словами и делами. Это касается главной функции нынешнего президента – производства слов. В течение года он поражал всех своим демократизмом по части размещения своих слов и в оппозиционной газете, и на сайтах, и перед депутатами непосредственно. непосредственно в Кремле. А в жизни происходит нечто противоположное тому, о чем он говорит. Менялась Конституция, законы, ограничивалась независимость суда. Конец цитаты. Антон, вы согласны с такой оценкой деятельности Дмитрия Медведева?
Я не знаю, что из перечисленных дел является делом лично Дмитрия Медведева, а что является делом тех людей, которые, в общем, его посадили в это кресло. То есть, если бы... Ну, то есть, условно говоря, вот как только Медведева избрали, он сразу же инициировал продление Конституции, конституционного срока полномочий президента следующего, да. Является ли это его личной инициативой, или это вот то условие, подписавшись под которым он был избран президентом, да. Поэтому сложно сказать, что... То есть, вот есть слова Дмитрия Медведева, а дел, личное дело Дмитрия Медведева я не знаю, поэтому я не могу сказать, вот, есть расхождение или нет расхождения.
Я могу сказать, что у меня устраивает оценка Сатарова. Единственное, с чем бы я не то чтобы не согласился, а обратил внимание, что все-таки, если весь период правления Владимира Путина мы имели дело с изменением, допустим, избирательного законодательства в драконовскую сторону, да, в сторону ужесточения правил, сокращения пространства политического, то вот Дмитрий Анатольевич произносит правильные слова, они недостаточные, да, они как бы, так сказать, но это движение все равно в другом направлении, тем не менее. Нельзя это не отметить, нельзя просто быть как бы обойга все время против. Действительно, это недостаточно, но тем не менее то, что Дмитрий Анатольевич обещал не в этом послании, скажем, а в прошлом, хотя это, еще раз повторюсь, косметические вещи, но они были реализованы. Если будут реализованы вещи, которые, о которых он говорил в этом послании, то это тоже будет движением, полушагом, там, полумерой, как сказал мой коллега Борис Вишневский, такой нано-реформой, да, такой выходит. Но все-таки это в ту сторону, в другую, в обратную от того, что делал Владимир Путин.
Давайте мне перейдем к настроениям россиян. Буквально только что появились опубликованные результаты исследований сразу нескольких социологических команд. Это Левада-центр и другие, и ВЦИОМ, и ФОМ. Фонд «Общественное мнение» тоже опубликовали, как всегда, традиционно. Ну вот по данным Левада-центра, как вообще вот в 2009 году, на какие события наиболее запечатлелись в памяти россиян? Это, конечно, пожар в Пермском клубе «Хромая лошадь», катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, я по уменьшению, так сказать, экономический кризис и снижение уровня производства в России, подрыв поезда «Невский экспресс», эпидемия свиного гриппа, избрание нового патриарха Российской Православной Церкви Кирилла, газовый конфликт между Россией и Украиной, вот закрытие игорных заведений. Ну, вот как раз эти события, вот так убывающие, мы сейчас и обсудим. Я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей» о президентской предвыборной кампании на Украине и перспективах появления новых политических сил. Виталий Портников беседует с председателем исполкома партии «Фронт перемен» Андреем Иванчуком. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу. «Время московское». Продолжение нашей передачи «Час прессы». А сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин и лидер петербургской организации. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 152. Как сообщили в МЧС по Пермскому краю, за последние сутки в больницах Москвы и Петербурга скончались еще две молодые женщины. На данный момент госпитализировано 74 пострадавших. Басманный суд Москвы не удовлетворил второй иск внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» о защите чести и достоинства. По факту убийства в Москве чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. По данным правоохранительных органов, Абдуллаев был убит выстрелом в голову. В Свердловской области сегодня объявлен день траура по 9 горнякам, погибшим при взрыве на шахте «Естюнинская». Верховный суд России вновь отложил рассмотрение жалобы на приговор бывшему начальнику Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрию Довгию. В Таиланде суд продлил еще на 12 дней срок содержания под стражей членов экипажа транспортного самолета Ил-76, который перевозил оружие из Северной Кореи. В Афганистане талибы распространили видеозапись, в которой, как они утверждают, участвует захваченный ими 5 месяцев назад американский военнослужащий. 5 граждан США, задержанных в Пакистане, подозреваются в террористической деятельности. Об этом сообщил представитель полиции. Суд продлил срок содержания американцев под стражей до 4 января. В Китае к 11 годам лишения свободы приговорен известный в стране диссидент и писатель Лю Сяобао по обвинению в подстрекательстве к свержению государственной власти. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Час прессы». Сегодня в последнем в этом году выпуске программы «Час прессы» из Петербурга мы подводим политические итоги уходящего года, обсуждаем настроение россиян и главные события 2009-го, а также многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону призыговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Максим, Антон, вот я только что сообщил те главные события, которые выделили россияне, что пишут социологи, в частности, со ссылкой на агентство Ньюс.ру.ком. Для россиян уходящий год оказался хуже дефолтного 1998-го. Россияне считают уходящий год самым трудным за последние 12 лет. Такого мнения придерживается 20% граждан. Тогда как дефолтный 1998 год самым тяжелым считают примерно 12% опрошенных. По данным социологических центров, Левада-центров, ЦИОМ и фонда «Общественное мнение», граждане не теряют оптимизма и верят, что их ждет улучшение уже в ближайшее время. Дают оснований для такого оптимизма, пишет независимая газета. И вот, в частности, новое известие, что сообщает они. Также эта газета провела расследование среди своих читателей. Премис стала символом уходящего года. Говорит новым известием старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук Леонтий Бызов. По его словам, если прошлые годы символизировали удачи и везение, то 2009 год – это год неудач на пустом месте. Не случайно, что на втором месте в вопросе новых известий еще одна такая неудача – авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Уходящий год был для россиян годом катастрофы аварии, утверждает замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин. Третье место провала сборной России в отборочном цикле чемпионата мира 2010 тоже не случайно. По мнению Бызова, люди не только переживают из-за футбола, сколько из-за окончания эпохи удач. Примечательно, что в вопросе крах футболистов победил успех хоккеистов. Триумф последних на чемпионате мира подняла лишь на 5-е место в вопросе. Конец цитаты, да. Такая оценка. Максим, что вы скажете?
Ну, я могу сказать, что для меня неудивительна такая оценка, и, конечно, очевидно, что эти вещи были в фокусе внимания большинства петербуржцев, но позволю себе, может быть, вызвав некоторое недоумение или там раздражение своих собеседников и радиослушателей, все-таки не повторять вот то, что очевидно, а сказать о некоторых, ну, позитивных вопросах, вещах, которые, с которыми для меня связан этот год. Для меня этот год связан с тем, что в Петербурге гражданам удалось пробить вот этот бетон вертикали, сделать так, чтобы он дал трещину в вопросе о «Газпромбашне», в вопросе об автоцентре. И с моей точки зрения, может быть, нельзя сейчас оценить, но этот вопрос не чисто петербургский. Потому что вообще это не архитектурный, по большому счету, вопрос, потому что в этой башне и все, что с ней связано, как в зеркале, отражает все пороки нынешней системы. Это и подавление политической оппозиции, это и пропаганда вместо диалога, неуважение гражданам, неуважение к мнению профессионального сообщества. И в этом смысле это вопрос общероссийский. Если все-таки те основы, которые этот год в борьбе за право граждан заложил, пускай эти успехи относительные, но если следующий год их разовьет и удастся добиться результата, пускай башню, что, скорее всего, значит, и случится, отменят Путин или Медведев, не суть дела. Но если у граждан появится во всей России маячок и такая слабая надежда на то, что усилия не бывают напрасными, что без борьбы не бывает победы, то я думаю, этот год может в этом смысле быть оценен положительно. Ну, по крайней мере, я говорю о том, что мне близко и чему я посвятил много времени. И поэтому для меня, честно скажу, вот этот год, по крайней мере, не оказался годом пустых, напрасно потраченных усилий. Хотя, честно говоря, итоги года там немножко для меня в этом смысле там, смазало там, очередной наезд милиции, итоги съезда моей собственной родной партии, как бы, тяжелые, как я считаю. Вот, но в целом, я считаю, вот, были и позитивные моменты. Хотя, еще раз завершая, повторюсь, конечно, безусловно, это год катастроф. Причем катастроф, как вы правильно сказали, не связаны с какими-то вот, на первый взгляд, системными вещами, а связаны, вот, казалось, действительно, как сказано, с окончанием эпохи удач, случайных удач. Поэтому я думаю, что многие россияне с нетерпением ждут наступления года следующего. Кстати, это будет год тигра, мой год. Я надеюсь, что он будет удачный не только для меня.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, я не коммунист, но если можно, я в знакомых терминах буду говорить. Ушедший год – это год общего кризиса капитализма. То, что называется мировая рецессия и прочее, прочее. Мы на этом фоне выступили хуже всех. То есть мы показали, что та модель экономики, которая была выстроена в стране и 15 лет пестовалась, она никуда не годная. По данным Rand Corporation, а я внимательно слежу за аналитическими центрами зарубежными, на сегодняшний день наша элита, это вот они так считают, имеет 97% из нее собственное за рубежом. И, в принципе, живет на другие страны. Здесь она занимается только компрадорским капитализмом. Это, опять же, доклад номер 286 за этот год Rand Corporation. Даже они сейчас стали в терминах Маркса говорить. Поэтому, если говорить о том, что нас ждет впереди, давайте мы с вами все-таки вспомним гайдаровские времена. Гайдар взошел на том, что называлось распад Советской империи. Я думаю, что социальный протест, который зреет в нашей стране, который рано или поздно выльется, он не страшен компрадорской буржуазии, потому что она сыграет ту же модель, которая была и при советской системе. Распад Российской Федерации. Социальный протест уйдет, опять житейские проблемы. А где пенсию получать? А кому платить? И вот смотрите, как идет этот процесс по нарастающей. Вот, например, с чего бы это? При низких издержках в этом году опять надо на 26% поднимать ЖКХ, тепло, электричество. Все госкорпорации, госмонополии получили прибыль в этом году именно за счет того, что упали цены. Значит, целенаправленно все ведется к тому, чтобы эта модель рухнула, а в принципе, чтобы все уехали на места нового жительства. Что с нами делать? Они не знают, да их это мало и волнует. Спасибо.
Спасибо, Александр. Антон, прокомментируйте.
Я, может быть, вернусь тогда вот к предыдущему вопросу, да, относительно, пожалуйста, итогов года. Вот, во-первых, я не очень согласен с социологами, которые, вернее, с интерпретацией социологических данных. Все-таки сейчас людей спрашивают о 98-м годе, который был 10 лет назад. Естественно, они уже забыли. Я думаю, что если через 10 лет людей спросить о кризисе 2009 года, они тоже будут относиться к нему гораздо
сложнее. Нет, они не спрашивают по поводу 1998.
Нет, было сравнение.
Это сравнение результатов.
А, сравнение.
В 98-м году, хорошо, и в сегодняшнем.
Вот, хорошо, тогда все. Значит, этот вопрос снимается. По поводу года катастроф, я не очень понимаю, зачем раскручивают историю с хромой лошадью. Потому что, ну, давайте сравним. Вот цена Шушинская ГЭС, ну, там погибло, конечно, меньше людей, но все равно 70 человек погибло, затопили на этой станции, да. Эту историю не раскручивали, она умерла в течение недели, все, там об этом все забыли. Сейчас постоянно вот идет накрутка. Пожарники, там президент выступает, премьер выступает, там кого-то снимают с должностей, дела заводят там, да? То есть совершенно целенаправленная история, зачем, я не очень понимаю. Что касается моего вот главного события года для меня, то, безусловно, история с башней – это важно, Максим об этом сказал уже, а для меня самое важное было послание президента, как это не смешно звучит, да, в котором он, во-первых, наехал на госкорпорации, вот, во-вторых, назвал то состояние России, которое ему досталось, то есть итог деятельности Путина, да, он сказал, что это примитивная сырьевая экономика. Вот большего оскорбления, с моей точки зрения, для Путина, в общем, сложно себе придумать. Поэтому все-таки это к вопросу о том, что, с моей точки зрения, Медведев или уже подошел, или вот на грани подхода к идеологическому конфликту с Путиным и, возможно, к самостоятельной какой-то политической игре. И это для меня вот такая наиболее интересная история.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я понимаю, что трудно разобраться, хотя совершенно ясно, что хромая лошадь – это для того, чтобы придавить предпринимателей, раскручивается. Ну ладно, вам, может быть, мне кажется, должно быть ближе, поскольку вы молодые люди. Вот такой аспект. Вот этот вот наезд в церковь на нашу молодежь. Вы же тоже молодежь. Вот это внедрение, так сказать, различные религии. Ну, вы сами знаете вот этот вот вопрос, который церковь пытается внедрить в нашу школу. Вот как молодым людям, как вы считаете, не надо ли вам вот здесь встать, можно сказать, как на кукурузу на эту?
Понятно, Марина Николаевна, да, Максим.
Ну, я как учитель истории с Мариной Николаевной согласен абсолютно и на 100%. И более того, значит, для меня это вещь очевидная. И я считал бы правильным, в принципе, преподавание истории религии. Да, потому что это действительно крайне интересный срез, значит, исторической науки, общественной мысли, истории этой общественной мысли. Но в нынешних условиях, конечно, когда идет явная претензия православной церкви, и не религии православной, хочу подчеркнуть, да, а бюрократической структуры на гегемонию в этом вопросе, мне кажется, все здравомыслящие люди, конечно, должны не допускать этого. Ну, я могу сказать, тут школа, в которой я преподаю, там этого не будет. Я думаю, по крайней мере, точно по воле самой школы. Но я знаю, да, что некоторые школы, в зависимости от, скажем так, установок руководства того или иного образовательного учреждения, идут на это. И я согласен с Мариной Николаевной, это очень важный вопрос. Это вопрос воспитания подрастающего поколения, как принято говорить, и это вопрос мозгов, как они будут устроены.
Так, а все-таки это чья инициатива? Насколько я понимаю, нет официально никаких инициатив Министерства образования. То есть официально это вот личный директор школы сам сходит с ума и сам вот начинает что-то делать.
Просто да? Это может принять, это сумасшествие может принять.
Борис Владимирович из города Иваново, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие ведущие.
Да, здравствуйте.
С католическим Рождеством и наступающим Новым годом. Здоровья и удачи. Я вот что хочу вам сказать. Вот эти все прогнозы, конечно, они хорошие, но вот печальные прогнозы почему-то вот не говорят о состоянии людей, о их психологии, об отношении к труду, о их нравственности. Так вот, если нравственность будет такая, как сейчас, то кроме развала страны ничего не будет. Ведь поймите, работать кое-как. Многие не хотят работать, ждут халявы. Вот эта халявность, она испокон века сидит в русском народе. Кто-то должен нам дать. Но сами люди апатичны и безразличны в своем подавляющем большинстве. Я не имею всех в виду, а подавляющее большинство. Всего вам хорошего. До свидания.
Спасибо, Борис Владимирович. Я в ответ приведу вам некоторые цифры, которые опубликованы в журнале «Огонек». Это их приводит Борис Дубинин, руководитель социально-политических исследований Левада-центра. Он пишет, в частности, настораживает то, что за последний год усилилась тенденция к атомизации общества, плотность социальных связей на критическом уровне. Например, каждый третий россиянин ходил в кино либо раз в неделю, либо несколько раз в месяц. Вообще не посещало кинотеатров только 27% людей. Сегодня таких 79%. И хотя бы раз в месяц сходило в кино только 5% населения. И это происходит со всеми социальными сетями, за исключением разве что телевидения, которое ежедневно смотрит 86% россиян. Телевизор оказывается главной спайкой, однако он великий упроститель и сложного, динамичного, солидарного общества не может не создать. Евгения Петровна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Простите, пожалуйста, это несколько побочный вопрос, но касается все-таки темы. В интернете была широко представлена информация, связанная с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. Все это она была связана с пожаром на Братской ГЭС. И когда была в Братской ГЭС переброшена нагрузка на Саяно-Шушенскую, там было в 10 раз увеличена нагрузка, поэтому Саяно-Шушенская ГЭС не выдержала. И тогда это все нам прекрасно объяснили, почему это все ушло в песок. Или это была ошибка? Спасибо.
Вот этот вопрос, это отдельная тема, на самом деле, для обсуждения. Мы не можем вам сказать, Евгения Петровна. Мы как раз вот на эту тему, Антон Мухин как раз задавал вопросы, почему в случае с хромой лошадью все это до сих пор продолжается активно генерироваться властью, можно так сказать, да, а вот с Аяна Шушинской так все это... Юрий из города Прокопьевск, пожалуйста.
Здравствуйте. Одним из итогов 2009 года я считаю следующее. Это реставрация сталинизма, белотекущая. Спасибо.
Да, эта тема тоже широко обсуждается.
Абсолютно согласен, все время, абсолютно. И Яблоко было, например, почему я согласен абсолютно, что Яблоко было единственной партией в этом году, которая дважды поднимала этот вопрос и считает, и продолжает считать, что невозможна модернизация России, невозможно ее нормальное существование в 21 веке как одной из ведущих держав мира, да хотя бы просто как страны, где человек является главной ценностью, без переосмысления и преодоления последствий сталинизма и большевизма. Это вещь крайне важная. Вот, помните, когда я говорил о том, что я предлагаю другой тезис, не вставать там с колен, вот это вот бесконечное, значит, это завывание и заклинание. Дело, например, Германии, необходимо и встать на колени и осмыслить свое прошлое не потому, что нужно кого-то наказать, а потому, что нужно думать о будущем. Без осмысления прошлого мы не застрахованы сколько-нибудь от повторения такого будущего.
Понимаете, проблема в том, что в Германии была целенаправленная политика денацификации, проводившаяся союзниками. У нас политики декоммунизации не было. И вот, опять же, к сожалению, там одним указом про Сталина ничего не исправишь, потому что, ну, там реально значительная часть людей, а причем людей, живших в те времена, да, там, страдавших из-за этого, говорят, что Сталин был замечательный человек, который поднял нашу страну с колен. То есть это вот огромная задача не на один год, это на десятилетия, и как ее решить?
Начать хотя бы, я думаю, все-таки счет надо начать. И опять, мне кажется, здесь денацификация была в Германии, но это была государственная политика, да, поэтому важно, чтобы государство наше тоже этим занялось. Мне кажется, что Сталин очень выгоден нынешнему режиму. Обратите внимание на сериалы, где об этом времени говорится. Там Сталин показан, да, что были репрессии, много горя, но показано величие страны. Мне кажется, нам пытаются сказать, вот смотрите, мы так же, как Сталин, подняли Россию с колен. Но посмотрите, что делал он, и посмотрите, что делаем мы. Мы просто дети, мы просто невинные овечки. Поэтому им Сталин очень выгоден, нынешним правителям.
В этом смысле, да. Идеологически, безусловно, да.
То есть они тоже подняли Россию с колен, но они же миллионы не убили, но и благодарите хотя бы за это.
Трудно мне представить себе, чтобы Владимир Владимирович начал мне кампанию десталинизации.
Дмитрий Анатольевич же начал.
Ну. Посмотрим. Семья майоров, наши постоянные слушатели, пишут, настроение такое же, как и в прошлом, позапрошлом году. Надежд, разумеется, никаких. Это не пессимизм, а реализм. Лучше бы эти ребятки поезже выступали с обращениями, потому что толку никакого. А всю радиостанцию «Свобода», тем не менее, с Новым годом. Спасибо большое. Сергей из поселка Туголесский Бор, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, сейчас из 5 звонивших до меня, 2 упомянули предполагаемый развал империи, а я 3-м буду. Вот у меня на волнах Радио Свободы этой теме, к сожалению, видимо, очень мало внимания уделяется ее присутствующим, уделяется мало гостями. Ее уделяется мало внимания, потому что, видимо, это обсуждается очень мало. Вот Коцубинский об этом говорил недавно, по-моему, Афанасьев сказал, что болезнь может только вместе с пациентом умереть. С Коцубинским я даже уже успел на блоге по этому тему на него списаться. У меня вопрос к Максиму Резнику, как к активно действующему политическому, как политическому человеку такому. Максим, скажите, пожалуйста, вы в своей политической деятельности оппозиционной и те круги, в которых вы вращаетесь, из каких моделей расходите? У вас такой ум математический, по идее говоря, вы должны как-то на это рассчитывать. Вы хотите нынешнюю систему совершенствовать или вы какие-то модели строите на то, каким она образом дальше будет разваливаться и изменяться? И вообще вот это вот моделирование будущей ситуации в нынешней оппозиции каким образом просматривается или нет? Вообще кто-нибудь этим занимается? Спасибо.
Да, этим занимаются мои товарищи. Честно скажу, вы мне польстили. Я не знаю, насколько у меня это математически. У меня хоть и шахматист совсем, ну, хотя на фоне Гарри Каспарова это так просто. Но вот я все-таки гуманитарий больше. Честно вам скажу, признаюсь искренне, что, может быть, разочарую вас. Этим занимаются мои коллеги. Вот Михаил Амосов, например, и Борис Вишневский, Талия Евдокимова. Они сейчас пишут доклад, который большой доклад о политической реформе в Российской Федерации. И у меня просто нет времени в рамках эфира остановиться на этом. Хотя я, безусловно, согласен с вами, безусловно, разделяю очень многие из того, что говорит Коцубинский, необходимо системного подхода. Ну, поймите меня просто правильно. Вот я так много занят, как говорится, вот такой рутиной, текущей работой, что, честно, уже давно живу по принципу, вот, делай, что должен, да, и будет, что будет. И поскольку все-таки у нас партия, я доверяю своим товарищам в этой части и надеюсь, что будет когда-нибудь в эфире передача, этому посвященную, эфир «Радио Свободы», Виктор пригласит кого-нибудь из моих коллег, я не сомневаюсь в этом, когда этот доклад будет обнародован, это случится в начале следующего года, и тогда вы сможете более предметно их об этом спросить. Я могу сейчас начать отвечать на вопрос, но боюсь, что просто эфирное время не позволит мне, а вульгарно отвечать, так сказать, не глубоко я бы не хотел.
Тут еще проблема в том, что любое обсуждение изменения территориальной целостности России, это я бы тоже с удовольствием на эту тему пообсуждал, но это все-таки вот уголовное такое, вот прямой призыв к свержению, к изменению конституционного строя, это уголовное преступление, да, поэтому с этими вещами всегда нужно быть очень осторожными. Вот,
да нет, ну, если не заниматься призывами какими-то, то это вполне естественно, это уже давно неоднократно обсуждалось у нас в эфире, и то же самое в рамках программы.
Я очень много это обсуждал с Коцубинским, я согласен с ним, есть вещи, с которыми я не согласен, но это требует отдельного разговора. Безусловно, это важная тема.
Да, и угроза такая существует хотя на самом деле даже не угроза, а просто это не угроза, да.
Это перспектива.
Это перспектива, правильно, да. Валентин Павлович из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый день. Я хотел с глубоким уважением отношусь к Максиму Резнику. Я член «Московского яблока», и, в общем-то, я очень жалею, что я не принадлежу к петербургскому яблоку, потому что все-таки мне кажется, что политика неправильна в отношении, ну, по многим вопросам. Но мне хотелось бы вот что сказать, что в вчерашней беседе наш президент так уничижительно отнесся к несистемной оппозиции, и все-таки я отношу себя, в общем-то, оставаясь в яблоке, членом в какой-то степени этой оппозиции. И, может быть, он это призывает, несистемную оппозицию, стать все-таки действительной оппозицией, может быть, сделать попытку оформления системной, может быть, есть еще время. И я думаю, что достаточное количество вот тех избирателей, которые были обмануты в Москве, это ужасно. И, в общем, многие, я знаю, до сих пор обсуждают это. И вот я с таким предложением. Может быть, это нереально и как говорится, звучит, но...
Понятно, понятно, Валентин Павлович, спасибо большое. Главный философский вопрос оппозиции сегодня – быть системной или вне системной?
Это действительно не только главный вопрос философский, теперь он для многих, для нас практическим в течение трех месяцев. Валентин Павлович, я должен сказать и вам, и другим радиослушателям, сегодня наш с вами взгляд в яблоке потерпел поражение на 15-м съезде партии, причем поражение уверенно, и это надо признать. Каждый из нас должен будет определяться в течение трех месяцев. Это не означает, что мы должны оставить наши взгляды, это не означает, что не надо продолжать за них бороться. Скажу вам, вот, как мне кажется, по яблоку, нанесенный, так сказать, с непонятными мне целями, но, тем не менее, это факт сегодня, им надо с этим не то что жить, надо, значит, к этому относиться как к данности. Я был и остаюсь сторонником того, чтобы яблоко взаимодействовало с теми политическими организациями демократического толка, которые, значит, не по своей воле, я это подчеркиваю, вытеснены на из... К сожалению, еще раз повторю, съезд принял другое решение. Ну, ничто в этом мире не вечно и не окончательно. Будем продолжать отстаивать наши взгляды, убеждать наших коллег, убеждать в том числе и представителей других организаций, что это взаимодействие необходимо, потому что очень часто демократические организации, системные, несистемные, они забыли или забывают, кто их главный противник, кто их главный враг, кто их оппонент, любое слово подберите, и тратят там огромное количество времени на взаимоуничтожение друг друга. Это тяжелейшая родовая травма демократического движения России последних лет. Нам, Валентин Павлович, ее преодолевать вместе, потому что другого пути я не вижу.
Ну, может быть, это даже как-то и хорошо, что такое вот определение произойдет в какой-то степени, ну, с точки зрения стратегии будущего.
Я думаю, это ошибочное решение, ошибочное. И оно дело в том, что оно принято, как я считаю, прежде всего, значит, направлено против петербургской организации «Яблоко», для меня это очевидно, будет бить по партии. Я все равно считаю, что все, что бьет по любой из демократических организаций, любые такие вещи, они наносят урон всем. И поэтому вот я никогда не радуюсь, допустим, и даже представить себе не могу какие-то, значит, за какое-то злорадство в отношении своих коллег по яблоку, если у них какие-то неудачи, или в отношении коллег там, по другим демократическим организациям, вне системы, так называется. А мы очень часто так сильно радуемся взаимным неудачам, что это меня очень угнетает. Я говорю это совершенно искренне, потому что это то, о чем я думаю в конце этого года. Мы же подводим итоги, и это мысль, с которой я живу все это время после завершения съезда «Яблок».
Максим из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
У меня скорее реплика, а не вопрос. И я хотел вот что сказать, что Путин и все остальные, кто с ним работает, они вполне сознательно страну поворачивают вспять. И это было сделано, когда был изменен гимн России. Ельцин, когда пришел к власти, он вполне сознательно поменял, и новый гимн был у нас. А эти люди делают именно то, что они делают. Ожидать от них каких-то реальных шагов к изменению в этой стране бессмысленно. Они вполне сознательно толкают страну в пропасть. Хочу вам сказать, что до тех пор, пока этот гимн, советский гимн, будет в этой стране, ничего хорошего, кроме развала, в этой стране не будет. Вполне сознательно, еще раз вам говорю, он изменил этот гимн.
Спасибо, Максим, да, спасибо. Я приведу мнение Ивана Даниловича, противоположное в какой-то степени предыдущему нашему мнению слушателя. «Воистину душа радуется, взирая и затаив дыхание, слушая нашего молодого и мудрого президента. Впервые на экране человек без комплексов, здравомыслящий, с естественным поведением. Жаль, что развернуться для возвеличивания угнетенной страны не дает ему эта пресловутая путинская вертикаль». Бедные, так и богатые должны быть солидарны с новым президентом. Иван Данилович пишет. Ну, Антон, буквально 20 секунд у вас есть, чтобы подвести итоги нашей программы?
Я боюсь, что я оказался вот в роли такого фаната нашего президента, да, вы мне слово передали. Нет, но на самом деле, вот я говорю, ближайший год, наверное, покажет, кто такой Медведев, да, вот он вместе с Путиным или он против Путина, и от этого очень многое будет зависеть. Думаю, что...
Спасибо большое, Антон. Говорит радио «Свобода». Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Чехов и Шалом Алейхем на фестивале из Драндрама в Тель-Авиве. Елена Чижова и Николай Крючук, лауреаты русского букера. Русская деревня в рассказах ее жителей. Тайный союзник. Русская революция и Германия. Ведущий.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Судебная реформа. Реальность или профанация? Политики и правозащитники разошлись во мнениях.
Комментарии экспертов.
Политолог Федор Лукьянов о внешнеполитическом скандале вокруг Рамзана Кадырова.
Право автора.
Журналист Вадим Дубнов. Сравнительная анатомия глупости российских и грузинских властей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.